Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христорождественского прихода Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот мы в прошлый раз с вами говорили на тему о том, в каком состоянии, да, была наша Родина, наша Россия в конце того века. И вот, знаете, сегодня для другой нашей беседы, ну, может быть, в продолжение того разговора, мне бы хотелось начать нынешнюю беседу со стихотворения Александра Богатырева. «Прости» называется. «Не убежать от русского сиротства. Горька и смрадна русская беда. Мы дети тех, кто продал первородство за цену крови, рабства и стыда. Когда наветом, трусостью и ложью мы предали безвинного царя, мы предали Христа и Матерь Божью, тогда взошла кровавая заря. Над вздыбленной, расхристанной Россией, где враг делил на этих и на тех, лукавый хам, картавый лжемессия швырнул детей в отцеубийство грех. Мы бесновались долго, беспощадно, на пепелище Родины своей, очнулись, все поругано, неладно, и близ Господь у сорванных дверей. Но время есть, покаяться не ложно. Восплачем и помолимся, как старь. Прости, Господь, прости нас, Матерь Божья, прости нас всех, наш кроткий Государь. Я не знаю, может быть, это стихотворение, так сказать, и не относится к теме нашей сегодняшней беседы, а может быть, даже и относится. Как вот вы считаете, отец Дмитрий?
Да, сегодня мы хотели бы поговорить о положение семьи в современном мире, и в какой-то степени эта тема продолжает тему предыдущей нашей встречи «Царская семья как образец православной семьи». И недавно я тоже встречал стихотворение одного из сербских поэтов, где говорилось о том, что император Николай II присутствовал невидимо, духовно, во всех трагических моментах истории XX века и скорбил и о начале Второй мировой войны, которую можно было бы избежать, если бы России дали возможность победить в Первой мировой войне. И когда американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки, устрашая тем самым Советский Союз. И в многих других ситуациях, когда происходили процессы коллективизации и репрессии, и многие другие события, которых могло бы и не произойти, если бы дали возможность святым царственным страстотерпцам продолжить то дело, которое было передано им по эстафете рода династии Романовых.
Так что мы недаром просим прощения,
да,
и у Господа, и у Матери Божией, и у нашего царя. Последнего императора.
Да, и вспоминаются слова в дневнике царевича Алексея, что когда я буду императором, я буду добрым царем. И его желание, чтобы при его царстве не было бедных.
Не было сирот, было таких, да. Вот, да, которых у нас сейчас великое множество.
И вот, конечно же, то, что произошло в нашем городе в июле 1918 года, это акт детоубийства. Первые официальный акт детоубийства со стороны властей совершенный, который потом открыл вот эту эпоху насилия и над детьми, и над семьей. И вот сейчас эта тема вновь стала актуальной в начале 21 века, потому что мы переживаем сейчас кризис семьи, кризис отношений между взрослыми и детьми, и он, этот кризис тоже многообразен. И, конечно же, для того, чтобы понять, каким образом семья оказалась в России в начале 20 века, нужно обратиться к истории и посмотреть, как она трансформировалась, видоизменялась.
Семья.
Семья на протяжении вот этого драматичного 20 века.
Вот буквально, знаете, сегодня мы с коллегами обсуждали вот эту вот тему злободневную «Сиротство при живых родителях». Сколько же у нас детских домов за последнее время открыто? Сколько у нас вот этих вот психически покалеченных детей, которые уже не вырастают в нормальных граждан в силу того, что они искалечены семьей изначально. У кого-то там, значит, пьяницы, наркоманы, родители, кто-то, значит, там, допустим, отец убил свою жену при живых детях, которые видели эту всю трагедию. Ну как же они могут жить и как они могут развиваться нормально, если они вот такое уже зверство изначально увидели в своей жизни? И вообще вот эта вот массовость вот просто поражает вот этих вот детских домов и брошенных детей. Это же имеет же какие-то свои корни.
Недавно на одном из семинаров научных мы обсуждали тоже эту тему, и наш коллега Виктор Иванович Слободчиков, член-корреспондент Российской академии образования, доктор психологических наук, он отметил, что ребенок – это то состояние, которое немыслимо без родителей. То есть, если маленький человек лишен родителей, либо он осиротел, потерял родителей вследствие их физической смерти, либо он социальная сирота, то уже он не совсем ребенок, уже нельзя к нему в полной мере приложить понятие детства, потому что детство у него закончилось в тот момент, когда он стал сиротой, либо социальной сиротой, либо фактической сиротой. И он уже, по сути дела, очень рано повзрослел. Детство – это состояние, когда действительно маленький человек находится в ситуации постоянного, полноценного общения с родителями.
И вот это заботы, да, ведь, батюшка, да. Заботы, покровительство такого отца, любви матери, естественно.
И главным ресурсом развития такого маленького человека является вот эта вот детско-взрослая общность. То есть взрослый является главным ресурсом развития ребенка. А наиболее полноценное общение идет, конечно, в родительской семье, когда родители любят своего ребенка, заботятся о нем. И то, что происходит в настоящее время, конечно же, можно охарактеризовать как кризисом детско-родительских отношений, как одно из важных таких составляющих общего кризиса семьи. Здесь есть очень много причин, почему так в настоящее время происходит. В первую очередь то, что сами будущие родители, нынешние дети, подростки, молодежь не научены семейному образу жизни. Их не готовят к тому, чтобы они стали папами, мамами. Их готовят к сдаче ЕГЭ, поступлению в престижный вуз, к освоению какой-то перспективной специальности, в лучшем случае. Ну, да. А в худшем случае не готовят даже вообще, и для даже этого. И к этому. Просто они растут, как сорная трава.
В поле, травинка.
Вот. И, конечно же, получается, что молодой человек дорастает до биологического возраста взрослости. Он может, по сути дела, породить другого человека, но он совершенно не готов ни к созданию семьи, ни тем более к рождению, воспитанию детей. И вот это, я считаю, одна из главных проблем нашего современного общества. Мужчина – это не человек мужского возраста, достигший полового развития. Мужчина – это человек, который является главой семьи, несет ответственность за жену, за детей и старается обеспечить их и покой, и порядок, и жизненные необходимые какие-то функции. То есть человек, который несет ответственность. И, к сожалению, в настоящее время очень мало детей растут при мужском воспитании. Вот недавно буквально тоже на одном круглом столе, на одной встрече владыка Кирилл говорил о том, что даже казаки у нас не имеют мужского воспитания. То есть это проблема отсутствия мужского воспитания даже на них проявляется. Что даже в нашей семинарии многие учащиеся, студенты тоже выросли в неполных семьях, где не было мужского воспитания. А это ведь, конечно, отражается на дальнейшей судьбе человека. То есть он, не имея вот этого образа отца, мужчины, главы семейства, он потом с великим трудом осваивает вот эти вот категории. Категории, в общем-то, духовно-нравственные категории.
Духовно-нравственные категории – это столь необходимые в семье, да?
Да.
Вот для того, чтобы свою семью создавать.
Если мы говорим о духовно-нравственных основах семьи, то, конечно же, в первую очередь мы должны думать о категории отцовства. Вот один посол Греции на Украине, Димитрис Кантумас, он говорил о том, что когда богословие доходит до самых вершин, вершин, где отрицаются уже все земные понятия, так называемые, да, апофатического богословия, все равно в разговоре о Боге сохраняется понятие «отец» и «сын». То есть «отец» и «сын» – это те категории, которые характерны для Бога, для Святой Троицы. И таким образом можно сказать, что вот эти детско-родительские отношения, они имеют привечный характер. Та тема, которая сейчас в обществе очень активно обсуждается, тема ювенальной юстиции, тема защиты детства, она на самом деле имеет привечный характер, эта тема. Но мы знаем, что в отношениях отца и сына Святой Троицы присутствует божественная любовь, присутствует послушание, как говорится в послании к филиппийцам. До того был сын послушлив отцу, что смирил себя до смерти, смерти крестной. Вот сейчас идет Великий пост, мы почитаем крест, животворящий крест Господень, но изображение креста с распятым Господом – это нам напоминание о том, какое послушание исполнил
Господь.
Сын Божий, послушание Отцу Небесному.
Да.
И, конечно же, вот этой любви, вот этого послушания, добровольного следования воле отеческой, родительской, в наше время, к сожалению, очень мало можно увидеть. Можно рассуждать также о таких духовно-нравственных основах семейной жизни, как вопрос создания семьи. Ведь создание семьи – это тоже не только какой-то социальный вопрос, это вопросы богословские. Еще с первых страниц Священного Писания мы видим подход
к семье.
К семье.
Это малая церковь.
Там говорится, оставит человек отца и мать свою,
да,
и прилепится к жене своей,
да.
И будут два одной плоти. В дальнейшем неоднократно и в Евангелии, и в апостольских посланиях эта тема поднимается. Сам Господь повторяет эти слова и добавляет, и так, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Но вот обратим внимание на то, как исполняются в наше время вот эти слова. «Да отлепится человек от отца своего и от матери своей». Что это значит? Это значит, что человек должен воспитываться в родительской семье.
Да.
Он до взрослого
семье,
возраста, да, он должен жить вот в постоянном общении, в полноте общения с родителями своими. И полнота этого возраста может наступить не только к наступлению паспортного возраста. Сам Господь до 30 лет находился в послушании у своих родителей. И вот уже на этом этапе можно сказать, что эти слова далеко не всегда выполнимы. Почему? Потому что у нас треть детей по статистике воспитывается в неполных семьях, где в основном главным воспитателем является мать. То есть уже да отлепится человек от отца,
уже не выполняется,
как уже минимум в третьих случаях.
Не выполняется.
А если учесть, что у нас еще есть случаи, когда семьи распадаются, создаются новые семьи, то, наверное, я так предполагаю, что может быть даже больше половины случаев, когда человек уже не имеет общения с собственным отцом, а имеет общение только либо с отчим, либо вообще не имеет мужского воспитания. Далее, да отлепится человек от отца своего и от матери своей. Для чего сказано, что отлепится от отца и от матери своей? Для того, чтобы показать, что человек имеет семейный образ жизни, и в каждый момент своего бытия он принадлежит, относится к какой-то семье.
То есть тут к семье родителей,
да.
А потом прилепится, так сказать,
к жене, создает собственную семью.
Собственную
то есть
семью,
да. Вот этот момент отлепления…
То есть без семьи получается, что он и не живет, да?
Да. По словам Священного Писания, так и должно
так
быть,
и должно
что
быть.
Вот это отлепление от родителей, оно вынужденное, потому что без него невозможно создание собственной семьи. Но что мы видим в настоящее время? Дети отлепляются от родителей, но долгое время не прилепляются к своей второй половине. То есть они как бы зависают в каком-то таком безвоздушном пространстве. Они отлепляются не для того, чтобы создать собственную семью, а для того, чтобы пожить себе в удовольствие, какие-то свои жизненные планы реализовать. И вот эти вот удовольствия, жизненные планы часто являются препятствием для создания собственной семьи. Вплоть до того, что на Западе, к сожалению, все более распространенным становится явление, когда люди вообще не желают вступать в брак. То есть вот это слово «да отлепится от отца и от матери» и прилепится к жене своей, опять-таки, уже не выполняется. Третий шаг вот в анализе этого известного места Священного Писания – «да прилепится к жене своей». Дело в том, что соединение мужчины и женщины – это уже есть некое супружеское общение, и, казалось бы, ну что здесь анализировать, если он прилепится к жене своей, то тут все понятно. На самом деле, в настоящее время широко распространены псевдобраки, квазисемьи, вот эти вот пробные браки. По сути дела, люди не рефлексируют даже над самим вот этим выражением «пробные браки». Монахиня Нина Крыгина, соавтор учебника «Нравственные основы семейной жизни», которая вместе со мной трудилась над этим учебным курсом,
да.
Она как говорит: «Ну хорошо, а вы хотели бы стать пробной женой? Или вы хотели бы стать пробным мужем? А вы хотели бы, чтобы у вас родились пробные дети?» И вот когда она этот вопрос задает аудитории, в основном подростковой, молодежной аудитории, вы знаете, желающих не находится. То есть люди хотели бы жить в пробном браке, но быть пробной женой или пробным мужем и
не еще, хотелось бы, да?
еще иметь пробных детей, они не хотят. То есть здесь мы видим вот это неразумие, отсутствие критического мышления в данном вопросе. Но кроме того, вот само понятие пробы, да, что это такое? Это как вот на базаре идешь и семечки пробуешь.
Это не подошла.
Проба, да, это некое испытание, которое можно испытать и оставить, как говорится, без последствий. То есть, по сути дела, в русском языке есть слово однокоренное, как ни странно, да, из такой области, как вот химия, да, называется пробирка. Или в биологии вот есть понятие in vivo, то есть в жизни процессы происходят, и in vitro. Так вот, я как биолог могу сказать, что пробный брак – это жизнь в пробирке. Когда вот пробуют в пробирке, пробуют что-то сделать, да, химическую реакцию, какой-то процесс вызвать биологически, пробуют. То же самое пробный брак – это пробирка, жизнь за стеклом, удаленная от реалий жизни, потому что искусственная среда создается, неестественно. Естественная среда, когда мужчина и женщина вступают в брак, рожают детей и воспитывают. А здесь какая-то лаборатория, испытание природы. Испытание тоже от слова «пытать». То есть природу свою пытают, пока она не, так сказать, не приходит в такое плачевное состояние, когда живут пробные браки.
Ну, да. Там попробуют, тут попробуют, тут выхватят дерево, там, значит, кусарник подпилят. Да?
Испытывают судьбу.
Да, да. И что из этого получится? Исковеркают.
Вот. Поэтому, конечно же, слова «да прилепится к жене своей» в наше время, опять-таки, далеко не всегда исполняются. Ну и четвертое, что для этой фразы характерно, это то, что Господь говорит, и что Бог сочетал, человек да не разлучает. И вот в этой части отрывка Священного Писания, повествующая о семье, конечно же, очень важно то, что Бог сочетает брак. То есть, собственно, семьёю в полном смысле этого слова является брак, благословленный Богом. И в законодательстве дореволюционном было очень простое определение семьи. Семья – это союз между мужчиной и женщиной, благословленный религиозной традицией какой-то. Ну, прежде всего, православная, как наиболее распространенная, но в том числе предполагалось, что и в мусульманской традиции, и в иудейской, и в католической, и в протестантской брак мог был заключен. То есть семьей является союз мужчины и женщины, закрепленный в той или иной религиозной традиции. Так вот, с этой точки зрения у нас, опять-таки, далеко не все даже официально зарегистрированные браки являются семьей с точки зрения законодательства дореволюционного, потому что многие браки не венчаны.
Mm-hmm.
Многие браки не благословлены, не имеют благословления родителей.
Mm-hmm.
И, наконец, вот это выражение, что Бог сочетал, человек да не разлучает, имеет в наше время тоже такой момент нарушения, как измены и разводы. И вот эти измены и разводы, опять-таки, у нас носят массовый характер в нашем обществе. То есть получается, что все этапы вот этого благословения Божия на семейную жизнь,
они все нарушены.
Все нарушены. И, казалось бы, такая простая фраза из Священного Писания, она не выполняется совершенно в различных
аспектах. Во всех, собственно говоря, аспектах.
Да. И мы видим, что действительно семья находится в плачевном состоянии. Потому что люди не хотят жить по воле Божией, как сказано было, отлепится человек от отца своего и от матери своей, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть. И что Бог сочетал, человек да не разлучает. Вот надо научиться следовать простым правилам, которые ведут человека к действительно простой, полной и счастливой жизни. И, конечно, стараться вот эти все нарушения, о которых мы сегодня говорили, избегать. В таком случае действительно человек может достичь семейного счастья. А если он начинает нарушать эти принципы с первых шагов, то навряд ли он дойдет даже до середины.
Ну, и это мы и видим, собственно говоря, повсеместно.
Повсеместно мы видим жизненные трагедии, связанные с нарушением этих простых заповедей.
Ну, для того, чтобы не было у нас такого в обществе, с кого мы должны брать пример? Я вот думаю, знаете, напрашивается очень простой ответ. Наверное, все-таки вот с семьи царственных, святых царственных страстотерпцев. Посмотрите, какая семья. Какие там были традиции. Как они жили, как они воспитывали детей.
Действительно, царская семья, почему нам еще и дорого, что здесь мы видим, что в лице главы государства, в лице того, кто олицетворяет государственный строй, мы видим некий идеал для подражания народу российскому. То есть царская семья, она, по сути дела, была как бы отражением тех семей, которые в то время были в России, семьи, где в среднем было 5 детей, где были крепкие отношения традиционные между мужем и женой, между родителями и детьми. И в то же время, наоборот, она давала импульс для семейной жизни, для семейного бытия своим верноподданным. Здесь как бы взаимообратное движение получается. Семьи в России были крепкие и многодетные, и царская семья не была исключением в этом отношении. И тот нравственный климат, те нравственные отношения, которые были между членами царской семьи, они были примером для тех верноподданных граждан России, которые как раз и составляли основу нашего российского государства. И вот недавно с отцом Георгием Шестуном мы общались, он отметил такую важную вещь, что вообще принцип государственного устройства, он проецируется на взаимоотношения в семье. И вот если в последние 20 лет у нас в устройстве государственном утвердились принципы либерализма и демократии, то это, по сути дела, отразилось и на жизни семей наших, где мы видим вот эти печальные последствия вот этого либерализма, этой свободы детей от родителей, женщины от мужей, мужей от женщин. Вот он, либерализм, так сказать, в самом конкретном воплощении, да, вот мы видим в отношении.
Конкретно проявился, да, вот в этом, да.
И наоборот, если мы говорим о периоде царствования императора Николая II, как мы уже говорили, была крепкая семья, только 3% браков распадалось, и была семья многодетная, в среднем по 5 детей. Принцип устроения государства – это была монархия, и принцип устроения семьи в этом государстве был монархичным, то есть традиционный принцип устроения, когда глава семьи был отец, своего рода монарх в своем маленьком государстве. И вот эти маленькие государства, семьи, они сливались в общины, где был свой глава. Общины сливались в села, города, где были свои главы. Были главы в губерниях, главы дворянских собраний, главы земских собраний. Вот. И, наконец, главою над всеми этими главами был император. И вот когда эту главу…
Помазанник Божий, да?
Да, помазанник Божий. Когда вот эту главу, как говорится, сняли с тела России, отсекли насильственным образом, то сбылись пророчества святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Он говорил, что Россия без царя будет труп смердящий. И действительно, что мы видим в 1917 году? Помещики, буржуазия и генералы дерзнули восстать на своего предводителя, на своего главу.
Угу.
Генералы давали присягу воинской верности императору. Помещики давали присягу государю. Промышленники и капиталисты тоже, как граждане государства, должны были верно подданными быть императору. Они замыслили заговор в разгар Великой войны. Они совершили вот этот заговор преступный, который противоречил законам Российской империи. Они насильственно свергли императора, главу государства, и в результате что получилось? Они думали, что воспользуются плодами этой февральской революции. Но мы знаем, что власть их продлилась чуть более полугода,
да.
И они были сами свергнуты. Кем были свергнуты? Редкий случай, когда советская историография не врала, когда говорили, что февральская революция была революцией генералов, помещиков и буржуазии. Кто находился в подчинении у генералов? Кто?
Ну, кто? Солдат?
У помещиков.
Крестьяне?
У буржуазии.
У буржуазии рабочие.
Какая была Октябрьская революция?
Значит, она была пролетарская, получается.
Рабочая, солдат, крестьянская.
Рабочая, солдатская, рабочая, крестьянская, да.
Вот, то есть…
пролетарии всех стран.
Октябрьская революция была предопределена февральской революцией, потому что в подчинении у генералов, помещиков и буржуазии находились солдаты, крестьяне
рабочие.
И рабочие. И они, видя, как поступают их начальство…
Они также поступали.
Они поступили точно таким же образом, свергнув себя начало генералов, помещиков и буржуазии. Поэтому Октябрьская революция в какой-то степени была неизбежна после Февральской революции.
Да,
и в результате получилась цепная реакция разрушения всякой иерархии, всякого субподчинения,
то есть
всякого послушания.
Голову убрали, и пошло разрушаться тело.
Голову уже убрали, и как святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил,
тело
Россия
засмердел.
Превратилась в смердящий труп разлагающийся. И вот это явление неподчинения младшего старшему, оно ведь тоже имеет библейское именование. И вот стихотворение, которое вы прочитали в начале передачи, оно было названо. Это явление хамства.
Да.
У Сергея Бехтеева тоже есть целое стихотворение «Великий хам», написано еще в марте 1917 года. И вот вот это явление, оно напоминает пророчество, да, и восстанет падший хам. То есть это вот хамство, восстание детей на родителей, подчиненных на начальство, верноподданных на царя,
да,
оно, по сути дела, имеет свое разрушительное действие и по сей день. Мы это видим,
да,
в обществе практически на каждом шагу. И в семейных отношениях, детско-родительских, и в отношении к старшим, и в отношении подчиненных начальству, и в отношении населения, народа к руководителям государств. Конечно же, есть у каждого человека, наверное, у руководителя свои огрехи, свои ошибки, но сам факт нежелания подчиняться, оказывать послушание, говорит о том, что у нас утрачена вот эта традиция все-таки уважительного отношения и к родителям, и к начальству, и к тем, кто, кому поручена власть, государственная, церковная власть. И вот это, к сожалению, разъедает наше общество, разлагает его. И вот если говорить о решении проблем детско-родительских,
да,
отношений, вот эти... то нужно начинать, наверное, все-таки с проблемы вот этого хамства. Отсутствие воспитания в культуре почтительного отношения к старшим. А если нет почтительного отношения к старшим, никакого порядка не построить. Это будет анархия, будет охлократия, будет олигархия. Но только,
да,
но только не монархия, не аристократия и не демократия, которую еще Аристотель перечислял. Ведь у нас в России была уникальная ситуация. У нас эти... Форма устройства, форма власти, она не сводилась исключительно только к монархии. Монархия необходима была для управления такой огромной страной, где, на территории которой никогда не заходило солнце. И другого вида правления в этом случае еще не изобретено. Вспомним ту же Британскую империю, ведь она... Пусть номинальная империя осталась монархией до сих пор, ограниченной конституционной. А Российская империя тоже должна была быть монархией. Поэтому на высшем уровне это была монархическая власть, власть одного. На среднем уровне, в губерниях, по-современному в регионах или областях, или республиках, это была власть губернатора. И были главы дворянских собраний. То есть была в какой-то степени аристократическая форма правления на уровне, вот уже сейчас бы говорили, субъектов федерации. А на низшем уровне общины, земства была демократия, потому что на этом уровне, на уровне общины у нас действительно все вопросы решались демократично. Вот. И вот эта вот стройная система власти была разрушена. Разрушено восстанием вот этого падшего хама, когда дерзнули на главу поднять руку, причем в решающий момент российской истории, в Великую войну, от исхода которой зависело будущее не только России, но и человечества, будущее 20-го и, наверное, 21-го века. И вот, конечно же, на примере императора Николая II мы удивительным образом видим сочетание тем, что он был и главою семьи, и он остался главою семьи до последнего вздоха, и главою Отечества. И в России очень интересно, есть два слова, казалось бы, синонимичные. В других языках я не наблюдаю вот этого явления. У нас есть слово «родина», есть слово «отечество». То есть в нашем языке как бы отражено, что мы живем на земле, где есть и отец, и мать.
Да.
Мы одновременно живем в месте, где родились, получили свою жизнь от рода нашего, да?
Да.
От народа.
Угу.
И одновременно мы живем на земле, на которой есть отец. И вот когда мы лишились отца в лице главы государства, в лице царя, мы знаем, что были усыновлены Небесному Отцу. Да? Явление иконы Божией Матери Державная об этом свидетельствует. И вообще, как мы вначале говорили, вот это понятие отцовства, сыновство – это прежде всего духовное понятие. И ведь каждый человек, он является чадом своих земных родителей, но одновременно и чадом Божьим. И вот у Вышинского есть в родном слове интересный такой момент, когда дается рассказ о сироте, и тут же приводятся слова молитвы «Отче наш». То есть само начало этой молитвы, оно говорит о том, что у Бога сирот нет. То есть если человек даже, как в Псалтыре говорится, и родителями оставлен, но он не оставлен Богом.
Он уже не одинок.
И вот это вот состояние, когда человек чувствует вот это свою усыновленность Небесному Отцу, вот это состояние, которое как раз человек должен стремиться всегда.
Да, я как раз хотела сказать о том, что, наверное, чтобы как-то вот исправлять вот эту вот ситуацию, которая складывалась очень долгие годы, десятилетия в нашем государстве, вот после тех событий вероломных, это, наверное, все-таки нам нужно вернуться к вере, к нашей православной, ту, которую мы пытались тоже истребить, ну, в смысле, наши предки пытались истребить. Нам нужно обязательно вернуться. Мне кажется, только это вот спасение сейчас, спасение семьи в этом заключается.
Конечно, конечно, осмысленное возвращение к вере, осмысленное отношение к семейной жизни, к строительству семьи, и даст возможность нам, нельзя сказать по-новому, но нельзя сказать и по-старому, взглянуть на мир и на жизнь. Вот это вот переосмысление своего бытия в этом мире,
в современном
и
мире, да.
Переосмысление перспективы своего бытия в вечности. Вот это необходимо, на мой взгляд, современным жителям России, чтобы мы действительно перестали быть Иванами, не помнящими родства, чтобы в себе искоренили вот это хамское отношение к жизни, чтобы у нас было желание оставить после себя детей здоровых, счастливых, умных, преданных Отечеству и земному, и небесному. И вот, конечно, для этого требуется труд, духовный труд, переосмысление, прежде всего, начиная с верующих людей.
Отец Дмитрий, ну вот нам надо еще, знаете, наверное, по-новому как-то отнестись и к гибели вот этой царской семьи, последнего русского императора, потому что мы...
Кончине, да, мученической кончине.
Мученической кончине, да, последнего русского царя, русского императора Николая II. И как-то понять, вот, то ведь он стал жертвой-то искупительной тоже. И как-то нужно вот это вот тоже принять во внимание и подумать об этом еще, может быть, не один раз даже подумать. Ведь он же... Ведь эта жертва не напрасна была.
Конечно же, не напрасна. То есть вот в этой жертве, христоподражательной жертве святых царственных страстотерцев, как Тертуллиан об этом говорил в древности, видится семя новой жизни христиан. То есть не только их вера, их преданность России нас должна вдохновлять, но в том числе и семейная жизнь, благочестивая семейная жизнь. То есть их кончина – это вот эта жатва, которая в Апокалипсисе отражена, что Господь посылает серп на землю.
Да.
Они были пожаты, как урожай житницы Царства Небесного. И после себя они оставили для нас пример вот этой благочестивой семейной жизни, этой веры во Христа, служению Отечеству.
Как вы сказали, до последнего вздоха.
До последнего вздоха.
Угу. Нынче будет 95 лет со дня вот этой вот кончины, со дня этой жертвы, так сказать, которую принес царь и его семья.
И 400-летие дома Романова.
То есть в какой-то степени,
как мы в прошлый раз говорили, венценосная семья, и в том смысле, что эта семья венчает плодоносное древо наших императоров из дома Романовых.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что вот мы такую тему очень серьезную подняли.
Спасибо, Господи.
О семье в современном обществе. И как мы должны жить дальше для того, чтобы все-таки стать настоящей семьей.
И
каждая российская семья.
И в малом смысле семьи,
да.
И в большом смысле, страны, которая представляла всегда одну большую семью.
Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии был клирик Христа Рождественского храма, священник Дмитрий Моисеев. Спасибо вам, батюшка, огромное.
Спасибо, Господи.
До новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.